страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. 847-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами сегодня читаем Священное Писание, мы читаем книгу пророка Иеремии. Сегодня все темнее и темнее, да, тот текст, который у нас сегодня будет, все темнее и темнее. Однако, есть очень важная вещь, на которую я хочу сегодня обратить наше с вами внимание. Даже в самое тяжелое время, даже в самое темное время, все равно Бог дает лучики света. И вот такие лучики света мы с вами увидим сегодня и в повествовании. То есть вот тут, кстати говоря, вопрос о Божьей справедливости и вопрос о Божьей верности. Бог, с одной стороны, очень четко говорит и о темной стороне. Он не пытается как-то прикрыть, не говорит, что, ребят, ну все на самом деле хорошо, все не так плохо. Нет, все плохо, все очень плохо. Но даже среди этого плохого до определенного момента есть милость и есть возможность для перемен. И вот приготовьтесь, пожалуйста, к тому, что в оставшиеся нам встречи, а у нас где-то половина книги пророка Иеремии еще осталась, вот атмосфера будет все тяжелее и тяжелее. Вот горизонт будет все темнее и темнее. И даже будет момент, когда... Он скоро, кстати, настанет. Когда Божьей милости для этого народа уже не останется вот на сейчас. То есть, когда Иеремия скажет, или Бог через Иеремию скажет, идите в плен. Вот у вас осталось только одно, вам осталось только идти в плен. Ничего другого вам сейчас предложить нельзя. Но после плена будет возвращение. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. В прошлый раз мы не читали ваши комментарии, комментариев было много. Я прочитал только комментарии Софьи. Я думаю, к комментарию Софьи мы сегодня тоже еще вернемся, потому что вы его обсуждаете. Но я хотел бы сегодня пройтись по некоторым комментариям, кое-что вспомнить из того, что было в наших дискуссиях за последнее время. А было немало. Мы, например, говорили о том, что бывают проблемы, когда люди ходят в храм или ходят в церковь просто потому, что положено, или просто потому, что за компанию. И некоторые из вас отметили и согласились, что это проблема, но некоторые также указали на то, как Бог и в этой ситуации работает. Это как раз вот к тому вопросу, да, самое тяжелое обстоятельство Бог порой использует своим каким-то особым образом. Ну, я прочитаю письма и комментарии с той, с другой стороны. Александра пишет: да, очень часто и сейчас можно увидеть такую картинку. Просто за компанию сходить в храм, а потом вновь за старое. И Александра Елитова также пишет: Иеремия, у Иеремии получается, что в глазах грешников храм выглядел вертепом разбойников. Так, это мы читали, да, на это мы отвечали. Я сказал о том, что в Божьих на самом деле глазах, потому что люди так себя вели. Да, но вот первая часть действительно в церковь или в храм за компанию. Вот это действительно бывает проблема. И Саша продолжает, Александр продолжает. Конечно, бывает так, что всю неделю с детьми накрутишься, но я понимаю, что по-другому не могу. Беру детей в охапку и в церковь. Это к разговору, который у нас был, про то, что порой нужно бывает просто себя даже заставить, просто себе сказать, что вот я иду в церковь, я иду в храм Божий. Жанна пишет, хорошие друзья у Жанны, между прочим. Я вот знаю, видя то, как она общается с людьми, хорошие друзья у вас, Жанна, я дружу с человеком, который не даст мне пропустить служение. Я надеюсь, что этот человек не даст вам пропустить служение с любовью, да, вот с действительно заботой о вас, а не с палкой. Думаю, что уверен, что не с палкой. Я думаю, что иначе с таким человеком вы бы не дружили. Вот, но есть и другая сторона. И другую сторону замечает госпожа Беладонна. Я просто помню, как мы спорили в этом эфире с госпожой Беладонной. Почему-то предполагаю, что еще и поспорим. Ну, как-то предполагаю, может, я ошибаюсь, я бы хотел в этом ошибаться. Но госпожа Беладонна на этот раз снова пишет очень важную вещь. Я сейчас это дополню. Она пишет: часто бывает так, что человек, пришедший за компанию или случайно, или чтобы вытащить супруга или супругу из этого собрания, оказывается впоследствии большим подвижником в вере. Да, это действительно бывает, и это как раз то, что называется Божьим действием. Вот Бог этого человека делает таким, Бог его делает подвижником в вере, Бог его меняет. Я помню много историй, когда люди приходили в церковь, когда люди приходили на богослужение, или приходили просто в христианскую среду для того, чтобы как-то поработать с христианами. И вот тут есть и те, и другие истории. Например, истории про переводчиков, которые, особенно в 90-е годы это было популярно, потом стало менее популярно, которые начинали работать с западными миссионерами, они при этом были неверующими людьми, я имею в виду переводчиков, а не миссионеров. Вот, и там было и то, и другое. Были ситуации, были люди, которые приходили к Богу, приходили к вере. Бывало и по-другому. Бывало, что человек вот уходил. Но, знаете, какая интересная вещь? Через какое-то время все вставало на свои места. Когда начинались трудности, когда начинались испытания, когда выяснялось, что-то христианство тебе будет чего-то стоить, но вот тогда происходило это отделение, разделение тех, кто действительно уверовал, или тех, кто тусит, или тусит, до сих пор не знаю, как правильно, за компанию. Вот такое разделение действительно происходит. Татьяна Кузнецова пишет: «Для Бога нет ничего невозможного». Да, и в частности, Бог может обратить и человека, который приходит на собрание, приходит в церковь просто за компанию. Такое действительно бывает. Но, опять-таки, важно, чтобы человек открывался. Потому что иначе его сердце может еще больше зарасти. Да, зарасти вот этим бурьяном, вот этими всякими нехорошими вещами. Пишет, это псевдоним, конечно, «Зая злая». «А я никого не люблю. Поубивала бы всех. Знаю, это неправильно, но меня люди напрягают. Все и добрые тоже». Знаете что, мне кажется, что и вы себя тоже напрягаете. Я бы вам все-таки предложил, ну, опять, я знаю, что вы не любите, когда вам предлагают, но не могу удержаться, простите меня. Я бы вам предложил изменить псевдоним, написать для начала хотя бы «Зая честная». Вот честно написала, есть такая проблема, да? Я помню, как мы были в шоке, когда мы были еще молодыми христианами, и приходит один дядечка, про которого мы знали, что он действительно хороший христианин. Мы знали, что он действительно любит Бога. А у него, ну, у них было сейчас сколько, трое маленьких детей, я сейчас не помню. А как дела? Спрашиваем мы его. Хорошо, говорит он, благословенно. А потом продолжает. В некоторые дни благословение хотя бы в том, что ты пришел после тяжелой работы домой, и там у тебя дети кричат, пищат. И вот благословение хотя бы в том, что ты их не поубивал. И я понимаю, что, наверное, некоторые из вас сейчас в таком же шоке, в каком были мы, молодые христиане, когда это слышали. А что? Бывает желание? Еще как, говорит он. Но обращаешься к Господу, и Господь тебя меняет. Понимаете, есть такая характеристика – благостность. Вот не благость, не доброта, а именно такая фальшивая, слащавая благостность. Вот когда, как дела? Ой, хорошо, ой, слава Богу, все здорово, ой, все великолепно. Зая, по крайней мере, не проявляет такой характеристики. А дальше давайте молиться, чтобы Господь работал в ее сердце, и мы будем, и я лично буду за вас молиться. Если будут какие-то мысли, желания написать, пишите, пожалуйста, в чат, и с удовольствием почитаем. Вот, дальше я не буду читать обсуждение, там ушло некоторое обсуждение. Вот, я думаю, что это мы сейчас с вами пропустим. А, да, чем там заедать, не заедать? Нет, конечно, не заедать. Конечно, не заедать. Вот проблема. А то можно стать, и вместо честной можно стать толстой. А проблема не решится. Будет злая толстушка. Ну, кому это надо? Ну, вам это точно не надо. Так, Наталья Павлюкевич пишет, тут, кстати, интересно, и это напоминает нам одну библейскую историю. Наталья пишет, сегодня в нашем дворе отобрали рыжего котенка, которым дети играли в футбол. Котенок весь переломанный. Детей нужно любить или молиться за них? У них некоторые мамы и папы верующие. А вы помните пророка? Назвали его пророк Елисей. Мы с вами читали текст, который некоторых шокирует. Когда идет пророк Елисей, а дети бегут и кричат. Помните, что они ему кричали? Они ему кричат: «Плешивый, плешивый». И я обратил ваше внимание на то, что это были не милые, добрые детишки. Вот дети, которых он проклял, не были милыми, добрыми детишками. То слово, которое используется здесь в Священном Писании, которое переводится как «ребенок», на самом деле оно значит не только «ребенок», оно может значить и «подростка». Или, ну, скажем так, ребенка, который, в общем, он уже должен бы уже понимать, что и как. Вот, молиться, конечно, да, но я, кстати, напомню, что наша программа делается по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и у него были эти мысли, с которыми сейчас, я думаю, еще больше можно согласиться, мысли о том, что в сегодняшнем поколении ситуация действительно тяжелая. И Господь пытается достучаться до нас, до нашего поколения. Почему, кстати, важна и книга пророка Иеремии. Господь пытается до нас достучаться. Александр пишет, чтобы не сбиться с пути, нужно приближаться к Богу, не убегать от Него, общаться с Ним, молиться, читать Слово, ходить в храм, если есть возможность поститься, поститься. Если в служении каком стоишь, это вообще здорово. Опять, тут важная вещь, мы приближаемся к Богу, и тогда Бог дает нам возможность для служения. Наталья пишет, расставлять приоритеты, Божие сделать, а в остальном Бог поможет. Интересно, что Господь порою, Наталья, изменяет наши приоритеты, Он переставляет их. Иногда мы пытаемся все сделать, знаете, так чисто механистически. Да, мы, наверное, много раз слышали об этом. На первом месте Бог, на втором месте семья, на третьем месте служение, на четвертом месте работа. Великолепно. А что, если в какой-то день нужно срочно, или какие-то 2-3 дня нужно срочно на работе отчет дописывать? Вот что тогда произойдет? А что нужно? А что, если ребенок болеет? Да, вот, или жена болеет, или муж болеет? Как тогда, что изменится? А что, если в церкви возникает серьезная проблема? Так что эта ориентировка на авторитеты, она, конечно, важна, и на приоритеты, да, вот, она, конечно, важна, и мы должны понимать, что ну вот это более существенно, это менее существенно. Но здесь все-таки должна быть гибкость и возможность прислушиваться к Богу. Саша, Александр пишет, важно в момент, когда отдаешь Богу отмщение, не озлобиться и суметь простить обидчика. Да, вот отдать, это значит и отдать все из этой злобы тоже, чтобы Бог в нашем сердце действовал. Ну и возвращаемся к письму, к комментарию от Софии, потому что вам госпожа Беладонна здесь комментирует интересную вещь. Соглашусь, процентов на 80. Бог говорил не напрямую, а притчами, для того, чтобы человек сам догадался о нужном понимании мироустройства. И любые комментарии, раскрывающие смыслы, будут только мешать. Есть вещи, которые человек должен постичь самостоятельно в интимном делах, третий лишний. Я вот что здесь хотел бы сказать. Комментарии могут быть исторические, они могут быть культурные, ну, например, да, могут быть лингвистические, например, некоторые из вопросов, ну, вопрос, например, про поздние и ранние дожди, вопрос, который Софья задавала, без комментариев не разобраться. Здесь действительно нужна помощь, здесь нам действительно самим сложно понять. Так что комментарии нужны. Более того, надо не забывать о том, что Священное Писание писалось много столетий назад, или даже там, пару-тройку тысячелетий назад, тройку в случае Ветхого Завета. Вот, и поэтому просто идти по пути «Господь говорит мне напрямую», это очень легко уйти в ересь. Но с другой стороны, разобравшись с какими-то моментами, поняв, что говорится для первоначальной аудитории, действительно важно спросить Бога и задать этот серьезнейший вопрос. А что ты хочешь сказать мне? Вот мне лично. Знаете, чем хорошая проповедь отличается от простого пересказа комментариев? Ну, ты же, когда в церкви слушаешь проповедь, ты зачастую можешь очень четко понять, вот тут проповедник просто прочитал комментарий. Знаете, когда у тебя есть определенный опыт, там интереснее даже. Ты четко понимаешь, какой комментарий он прочитал. Вот даже какую страницу этого комментария он прочитал. Ну, короче, он прочитал, и он сейчас это пересказывает. Это плохая проповедь, потому что читать мы тоже умеем. Любой из нас может прочитать, не любой будет читать, но любой может прочитать комментарий. Так настоящая проповедь – это когда Божие Слово коснулось твоего сердца. И когда ты то, что дошло до твоего сердца, движимый Духом Божьим, передаешь другим людям. Но даже для человека, и естественно, и для человека, который не проповедует Божие Слово, это очень важно. Комментария самого, одного самого по себе недостаточно, но, с другой стороны, без комментариев, без пояснений, очень легко уйти в ересь, и доставать человека оттуда будет делом непростым. Александра пишет, многие ученики, кстати, тоже не понимали, когда Иисус притчами говорил, пока он им не разъяснял. Это вот как раз к вопросу о комментариях. Да, там комментатором был сам Иисус, и зачастую действительно Священное Писание, это важный, кстати, принцип понимания Священного Писания, заключается оно в том, что Писание комментирует, интерпретирует само себя. И по поводу отвержения, тоже Александра замечает, если со мной все не согласны, но я понимаю, что действую правильно, значит, Бог со мной. Тут есть одна вещь, которую надо помнить применительно к нашему серьезному, к нашему сегодняшнему времени, к серьезности того разговора, который у нас идет, тех взаимоотношений с Богом, которые у нас есть. Смотрите, Иеремия находился среди народа, который оставил Бога, который предал Бога. Вот это важно. И у нас есть принципиальное различие. Различие заключается в следующем. Есть Дух Святой, который действует в Божьей Церкви. Понимаете, вот тут важная оговорка, которую нужно сделать, и она еще в наших записанных, предзаписанных программах тоже прозвучит обязательно. Она вот о чем. А гордыня зачастую проявляется в том, что человек ставит себя выше всех. Он противопоставляет себя христианскому сообществу. Он противопоставляет себя Церкви Божией. И при этом он еще ухитряется думать, что он похож на пророка Иеремию. Не похож он на пророка Иеремию, он похож на себя, он гордится. Вот на кого он похож. Вот, это проблема. Значит, Иеремия живет в избранном Богом народе, а Иеремия любит этот народ. Иеремия, действительно, его душа, его сердце болеет за этот народ. А современный гордец нет, он по-другому устроен, он по-другому размышляет. Поэтому применение здесь должно быть осторожным, аккуратным. Сегодня в церкви живет Дух Святой. И, понимаете, если я, вы, ну, кто угодно, если мы начинаем действовать так, что, ну, вот, я как хочу, так и живу, а я как Иеремия, а я как пророк и так далее, это вот а я. Тут гордецом очень легко оказаться. Пишет Юлия Кручинина. Бог не говорит, что все хорошо. Он ставит и в сложные обстоятельства. Словами Иеремии он сказал, идите сейчас в плен. Большего он в том состоянии, в котором он пребывали, для них не видел. Да, потому что это было то наказание, это было то, что должно было произойти для них. это то, что должно было произойти в их жизни, действительно большего, ничего большего для них в той ситуации не было. Но вы ведь не договорили, Юлия Кручинина. Он ведь сказал о том, извините, он ведь сказал о том, что через 70 лет потомки их вернутся. Понимаете, не просто идите в плен, а вы оттуда придете. Человек, сейчас скажу, может быть, грубо, но скажу. Человек, когда кого-то посылает, он не предполагает, что посланный вернется. Бог говорит, да, вы уйдете в плен, но для вас будет возвращение. Для вас будет благословение. Читаем сегодня книгу пророка Иеремии. Давайте сначала обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы превозносим Твое Святое Слово, мы любим Тебя, Господь. Открой сегодня нам величие Твоей любви. Покажи нам, Господь, как Ты хочешь, чтобы мы менялись. Действуй в нас и с нами. Да будет Тебе слава и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 847-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся к 14 главе книги пророка Иеремии. Я хочу вернуться сегодня к началу главы, потому что в прошлый раз мы начали беседовать об этой засухе, но некоторые важные вещи я сказать в прошлый раз не успел. Итак, 14 глава, и на самом деле это начало раздела. И раздел этот идет до 17 главы включительно. Это пророчество было высказано во времена царя Иоакима. Как вы помните, царь Иосия побежал впереди Господа и решил сразиться с Нехао, фараоном египетским. Ну и, собственно, Иосия погиб как раз в этой битве, в это сражение. И вы помните также, что Иосия был, если говорить по-человечески, главным защитником пророка Иеремии. После смерти Иосии все стало плохо для Иеремии, но самое главное, что после смерти Иосии народ стал погружаться в идолослужение, и падение было все глубже и глубже. И вот в ответ на это падение начинается засуха. И эта засуха стала Божьим судом. Это уже не попытка привлечь внимание, потому что мы с вами скоро увидим, что внимание тут уже привлекать некого, потому что Бога уже не слушают. Мы с вами видим страшное опустошение земли. Земля растрескалась, читаем мы с вами в 4 стихе, так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. То есть не будет урожая, грядет гибель, скот не приносит приплод. Даже если приносит, то не может вырастить, потому что нет воды, нечего пить. И все это потому, что Бог судит свой народ. Перед нами одна из великих засух в Писании. В Священном Писании описывается 13 крупных больших засух. Эти люди отвергали источник воды жизни. Результат оказался страшным. Я в прошлый раз как раз об этом не успел сказать. Христос говорит, «Всякий жаждущий, приди ко мне и пей». Мы знаем, что Он дает воду живую, Он дает воду жизни. В том же Евангелии от Иоанна, 4 глава, Он говорит об этом с женщиной-самарянкой. И в Древнем Израиле уже было понимание того, что источник воды – это Бог. Если нет воды – значит, возникла некая проблема, причем серьезная проблема в отношениях между Богом и человеком. Засуха не случайна. Сегодня многие пытаются объяснить нашу жизнь какой-то случайностью или стечением обстоятельств, как говорят, неблагоприятное стечение обстоятельств. Нет, здесь ничего подобного. Здесь есть полное понимание того, что засуха
не случайно. И вот начинается молитва Иеремии. «Хотя беззаконие наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы перед Тобою». Читаем мы в 7 стихе. Иеремия занимает свое место среди народа, как один из грешников, как один из виновных. Он не хвалится тем, что, ну вот, единственный он пророк, все плохие, я хороший. Его изгнали, им пренебрегают, и все равно он не оставляет этих людей. Он обращается к Богу от их лица, он обращается к Богу как их представитель. Сегодня очень легко верующим людям просто критиковать других, ну и заодно возвышать себя. Помните, как тот фарисей, который говорил: «Спасибо тебе, Господи, что я не такой, как вот этот мытарь и, в принципе, вот эти вот грешники. Я делаю то-то и то-то, а он такой негодяй. Вот спасибо тебе, что я не такой». Нет, у Иеремии были совсем другие молитвы. Он говорит: «Мы отступили назад, мы согрешили». Он включает себя в число этих людей. Знаете, что вам скажу? Если вы также можете отождествить себя с Божьими людьми и обратиться от их имени к Богу, тогда и только тогда вы имеете право говорить Божьим людям о Божьем суде. Но пока этого не происходит, есть смысл особо не кричать. Нет, я не призываю замалчивать богословские истины. Я про другое. Есть христиане, которые готовы осудить всех и вся, но только не себя. Их проповеди бывают сокрушительными, но проповеди их также тяжелые и неисцеляющие. Это когда мы начинаем говорить: «Вы будете осуждены, а вот у нас все круто, у нас все замечательно». Иеремия же говорит: «Мы согрешили». И дальше мы видим, как тьма продолжает сгущаться. Кажется, уже больше некуда. Но ведь Бог предупреждал о том, что дальше будет еще хуже. 13 стих. «Тогда сказал я: Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сём месте». Вот с одной стороны это сгущающаяся тьма, ситуация, которая все хуже и хуже, но, с другой стороны, лжепророки, которые предсказывали мир, безопасность, процветание, и все должно быть замечательно, все должно идти лучше и лучше. Однако замечательно не было. Жизнь людей была такова, что Бог должен был их судить. Иеремия смотрит вокруг, и он молодой пророк, ему ведь еще не так много лет, и у него возникает вполне резонный вопрос. А может быть, он неправильно доносит Божие Слово? Потому что рядом с ним другие люди, которые вроде бы от Бога, говорят совершенно противоположные вещи. Он с любовью к людям говорит о суде, они же говорят, что все будет хорошо. И вот здесь он обращается к Богу и говорит: «Ну что мне делать, как мне к этому относиться?» И 14 стих, Бог подтверждает истинность его слова, Бог укрепляет его в решимости проповедовать. 14 стих прочитаю. «И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». То есть пророки говорят о том, что им хочется. 16 стих. «И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их, они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я изолью на них зло их». Я хочу обратить ваше внимание вот на это возвращающееся зло. «Я изолью на них зло их». Источник этого зла они сами. Если хотите, это зло отраженное. Бог начинает отражать зло людей на них самих, потому что они отказываются каяться. сердце Иеремии разрывается от этого слова. Однако Бог хочет, чтобы люди поняли, именно так чувствует себя Он Сам. Сам Творец неба и земли. Сам Бог, который избрал свой народ. Иеремия не только доносит Божие Слово, он еще и выражает состояние Божьего сердца. Он еще и выражает его чувства. 17 стих. «И скажи им слово сие. Да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом». Вот ощущение Бога от того, что происходит. И сегодня, когда мы с вами говорим Божие Слово, очень важно, чтобы говорилось оно с подлинным состраданием, с сокрушенным, а не с надменным или холодным сердцем. Иеремия очень хочет молиться за свой народ. Он уже молился, и он продолжает молиться. И вот тут ситуация, когда Бог его одергивает. 15 глава, 1 стих. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут». Люди перешли границу. Для них уже нет ни помощи, ни надежды, ни Божьего заступничества. Бог уже не слышит их молитву. Помните, как молился Моисей об Израиле? Помните, как молился Самуил? Таких молитвенников еще поискать. Ну а сейчас Бог говорит Иеремии, даже если бы пришел Моисей, или если бы пришел Самуил, ничего бы уже не помогло. Сейчас уже поздно. Читаем 5 и 6 стихи. «Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим? И кто окажет сострадание к тебе? И кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Это очень серьезно и это очень сурово. Да, жители Иерусалима периодически приходили к Богу и, я сейчас использую фразу, которая мне не нравится, но в данном случае она уместна, они приходили к Богу и типа каялись. Там не было настоящего покаяния. Они могли изгнать Иеремию, но в засуху они могли прийти к Богу и как будто покаяться. И вот Бог говорит, эти ваши слезы, эти ваши молитвы мне надоели. И я думаю, что это тоже чрезвычайно современно, потому что на жизненном пути мне, да и вам тоже, я думаю, приходилось и приходится встречаться с людьми, которые в определенном состоянии готовы плакать перед Богом. Но они не готовы смириться. Они не готовы слушаться. Это как если ты приглашаешь близкого человека и говоришь ему, приходи ко мне в гости. А он говорит, я не могу прийти в гости, потому что у нас большая ссора, потому что ты действительно против меня согрешил. А тебе важно, чтобы этот человек пришел к тебе в гости, ну, потому что у тебя день рождения, или потому что ты хочешь окружающим людям показать, что все у вас нормально, что все у вас здорово, или потому что, приходя в гости, он всегда приносит ценные, дорогие подарки. И ты говоришь, ну как я должен перед тобой плакать? Что я должен сделать, чтобы ты ко мне пришел? Вот как заставить тебя прийти ко мне в гости? Так же и здесь. Они пытаются пригласить Бога, чтобы тот разобрался с засухой, но они не готовы разобраться со своим сердцем. Иеремию называют плачущим пророком. Однако у Иеремии есть очень сильное, хотя порою и несколько жесткое чувство юмора. Прочитаем 10 стих. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня». Он говорит, «Горе мне, никто не любит меня, все меня проклинают. И это при том, что я не беру и не даю никому взаймы. В данном случае даже не просто взаймы, а в рост с процентами. людей, которые дают с процентами, не любят. Я не давал с процентами. Я ни у кого ничего не брал. А меня все равно не любят. Кстати, очень легко потерять друзей как раз из-за денег. Если хочешь потерять друга, начни давать ему деньги в долг, взаймы. Если не хочешь потерять, то не давай деньги. Реши этот вопрос как-то иначе. Я неоднократно в жизни видел, как очень хорошие дружеские отношения кончаются тем, что кто-то дал деньги, потом ему не отдали. Будьте, пожалуйста, с этим очень и очень аккуратны. И вот тогда, в тот самый момент горечи, в тот самый момент испытания, Иеремия начинает обращаться к записанному Божьему Слову. 15 стих. «О Господи, Ты знаешь все. Вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителям моим. Не погуби меня по долготерпению Твоему. Ты знаешь, что ради Тебя несу я поругание. Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф». Возможно, Иеремия действительно съел какой-то свиток Священного Писания, какую-то копию книги Священного Писания. Это возможно, но 16 стих совершенно не обязательно так интерпретировать. Возможно, да и скорее всего, речь идет о том, что Божье Слово стало частичкой души, частичкой сознания, частичкой мировосприятия пророка Иеремии. Божье Слово теперь было у него внутри. Если Божье Слово входит к нам в сердце, к нам внутрь, к нам в душу, то тогда Бог через Божье Слово дает нам и радость. И в этой ситуации как раз такая радость необходима. Понимаете, мир ничего не может предложить Иеремии. Мир ничего не может предложить нам. Более того, мы знаем, и Спаситель говорил нам об этом, что мир нас будет ненавидеть. А Божье Слово? Божье Слово действует в нас, оно действует через нас. Но очень важно, чтобы мы с вами не просто где-то, как-то, когда-то от кого-то слышали. Очень важно, чтобы Божье Слово было частью нашей жизни, частью нашего мировосприятия.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А жизнь Иеремии тем временем становится все сложнее и сложнее. Его выгнали из родного города, его отвергли от семьи, ближайшие люди его против него. И жизнь Иеремии теперь в совершенно реальной физической опасности. И тут обещание, которое мы находим в заключительных стихах этой главы, начиная с стиха 19. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкую медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Это Божие обещание, это Божие утешение. Просто оставайся на переднем рубеже этой битвы, на переднем рубеже служения. А вокруг все мрачнее и мрачнее, все темнее и темнее, все страшнее и страшнее. Иудея подходит к концу. Через 10 лет Иерусалим будет разрушен. И вот что Бог говорит Иеремии в 16 главе с 1 по 4 стихи. «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сём. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сём, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Почему Бог запретил Иеремии жениться? Почему нельзя было зачинать рожать детей? Да потому что пройдет не так много времени, и когда Навуходоносор займет Иерусалим, его солдаты будут разбивать о камень головы младенцев. Есть очень тяжелый псалом. Это псалом 136. И зачастую люди читают этот псалом и не замечают главный его смысл. Я прочитаю 8 и 9 стихи. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам». Давайте здесь остановимся. Дело в том, что вы помните, око за око, зуб за зуб. То есть воздаяние должно было быть соответственным совершенному преступлению. И восьмой стих. «Блажен тот, кто воздаст за то, что ты сделала против нас». И вот девятый стих – это как раз описание того, что Вавилон сделал по отношению к жителям Иерусалима и Иудеи. «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Знаете, что это означает? Это означает, что вавилонские воины – разбивали иерусалимских младенцев о камень. И вот Бог об этом знает и говорит Иеремии: «Не надо тебе жениться, не надо вам рожать детей». Да, есть время, когда действительно не надо приводить детей в мир. Может быть, я сейчас покажусь вам таким, знаете, мрачным ворчуном, но мне иногда страшно за тех детишек, которым сейчас год, два года. Мне страшно, когда я думаю о том, в каком мире им предстоит жить. Но ко мне, в отличие от Иеремии, не было вот такого слова. И все равно мне страшно. Однако и здесь, в самое тяжелое время, есть все-таки нотка света. 14 стих. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их. Ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Самое приятное время и лучшее воспоминание для Израиля на протяжении долгих веков было воспоминанием о выходе из Египта. И всякий раз, когда говорили о Божьем величии, о Божьем могуществе, речь шла именно об этом. Бог, который вывел наших праотцов из Египта. Однако придет время, когда воспоминание о Египте отступит назад. И люди будут говорить: «Велик Бог, который вывел нас из Вавилона». Никогда, никогда в истории человечества не было столь темного времени, чтобы пророки не могли увидеть свет. Бог показывает и свое осуждение, и свой свет. Ну а мы переходим к 21 стиху. «Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое Господь». Я верю, что Бог и нашему миру пытается показать: имя мое Господь. Мир, готов ли ты смириться? А теперь переходим к 17 главе. Я хочу обратить ваше внимание на ее основной смысл. Первый стих. «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их». Даже в своей религии иудеи были нечестивыми. Грех написан на их сердце, мы будем читать также сегодня о новом сердце, и грех написан и на их жертвеннике, там, где вообще нечистоты не должно было быть. там, где должна быть Божья чистота. Читаем сразу 5 стих. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа. Помните, как говорили иудеи тогда: мы уйдем в Египет, нас защитит тот-то и тот-то, у нас будет помощь оттуда-то. Проклят человек, который надеется на человека, вместо того, чтобы уповать на Бога. Я думаю, что и нам с вами сегодня стоит это усвоить, особенно когда мы начинаем искать спасение у конкретных людей. Вот будет такой-то политический лидер или такой-то политический деятель, и тогда все будет хорошо. Нет, друзья мои, так не работает. Если мы уповаем на людей, то мы прокляты. Читаем 7 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь, и он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Вы слышите знакомые слова, знакомые стихи? Это похоже на конец первого псалма. И я думаю, что, конечно, Иеремия хорошо знал псалмы Давида. Ничего удивительного в этом нет. А теперь он подходит к самому, как иногда говорят, сердцу вопроса. А можно сказать и проще – к самому сердцу. 9 стих 17 главы. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Знаете, друзья мои, у нас безнадежно больное сердце, даже если ЭКГ говорит иное. Без Бога у нас нет и не может быть надежды. Только Бог может по-настоящему сделать не просто пересадку сердца. Пересадка сердца – это ведь взять сердце от донора и пересадить кому-то другому. Нет, Бог не берет сердце от донора. Он дает нам новое сердце. Мы порой говорим людям: отдай Богу свое сердце. А давайте на минутку задумаемся. А зачем? Что Бог будет делать с нашим старым, грязным, истрепанным сердцем? Нет, друзья, Он сам хочет дать нам новое сердце. И вот теперь, друзья, мы подходим к великому стиху. Это 12 стих, я его прочитаю. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Вот вам, друзья, надежда, которую дает Бог. Он уводит нас от надежды на людей. Престол славы – это ведь не только место поклонения, это ведь еще и место спасения и место освящения. У Божьего жертвенника Давид получил защиту даже тогда, когда в его жизни был тяжелый грех. Мы с вами живем в очень непростые, опасные дни. Куда же идти? К кому обратиться? К правителям? К политикам? К экономистам? Нет, конечно. К престолу благодати, к престолу славы. Это и есть место мира, место прощения, место безопасности. И я молюсь, чтобы и вы пришли к его престолу. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. И вот этими стихами я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю встречу. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.